Абай и Жиренше не думали, что им придется сегодня быть свидетелями такого ужасного зрелища. Аксакалы и старейшины старательно держали все в тайне и ни во что не посвящали народ. Никто и не подозревал, что готовится такое дело. Утром Жиренше привел в аул Кунанбая гончую тигровой масти. Ее появление вызвало целый переполох. Все дети высыпали на улицу. Зачинщиком шума был озорник Аспан. Жиренше с гончей подъезжал к гостиной юрте. Едва увидев его, Аспан закричал:
«Возьми! Возьми! Возьми его! Куси! Желтаяк! Барбасар!»
Он сполошил всех желтопегих овчарок в ауле Кунанбая. Жиренше старался уговорить его: «Не делай этого! Перестань!
Барбасар! Ай! Ай!»
Но, как видно, лесть не действовала на Аспана.
«Барбасар! Ай! Ай!»
кричал он с громким хохотом и вихрем летел по аулу, натравливая собак на гончую. Жиренше уже успел подъехать к гостиной юрте. Он спрыгнул с коня и обнял гончую за шею, стараясь защитить ее. Десяток овчарок, выскочивших из тени юрт, злобно рыча, окружили его тесным кольцом. Жиренше не мог ни зайти в юрту, ни двинуться с места. И чем больше он уговаривал мальчишку, тем громче смеялся тот и тем настойчивее натравливал своих собак.
«Арррр!»
поощрял он их, сам кидаясь вперед. Но старым овчаркам, видимо, надоело наускивание Аспана, и лень было кидаться на беспомощную жертву. Они ограничивались громким рычанием и лаем. В большой юрте Ужан услышала поднявшийся шум и повернулась к сидевшему за завтраком Абаеву.
«Поди, Абайжан, уйми проклятых собак! Этот дуралей опять всех перебутил», — сказала она.
Абай быстро отогнал собак и повел Жиренше в гостиную юрту. Аспан, обиженный, что его лишили забавного зрелища, тихонько подкрался сзади и ущипнул Жиренше за икру. Тот перепугался, вообразив, что его кусает собака, рванулся в юрту, со всего размаха ударился головой о косяк двери и в один прыжок оказался у переднего места. Аспан залился торжествующим смехом и стал дразнить Жиренше.
«Ой, трус, трус!»
Стройная, в большом ошейнике черномордая гончая, с отливающей, как у тигра, шерстью, очень понравилась Абаю.
«Как ее зовут?» — спросил он у Жиренше.
«Жанкуин».
«И кличка хорошая».
«Кличка по ней. Настоящий вихрь сайца в один миг сшибает».
Жиренше любил повторять эту похвалу, сказанную известным охотником, жившим с ним в одном ауле. И это окончательно покорило Абая, любовавшегося гончей.
«Поедем, поохотимся на зайцев».
«Что ж, поедем. Лошадь у тебя есть?
Я и сам ехал на охоту».
Пока седлали буланного четырехлетку Абая, друзья успели зайти в юрту и напиться кумысу. Скачив на коней, они направились на запад, к невысоким колбам, носившим название Гзылкшока. Там, с азартом неистовых охотников, они погнались за зайцем. Тот долго спасался от них, выдерживая расстояние, и только после 3-4 перевалов Жилкуину удалось нагнать и схватить его. Больше зайцев им не попадалось. В поисках дичи они добрались до самого крайнего выступа Кзылшока, примыкавшего к Чингизу. Тут им встретился верховой. Это был один из посыльных Майбасара, Жумагул. Он посоветовал Жиренше:
«Ехали бы вы лучше на Каракоше. Там сегодня судят Кодар, весь народ туда съезжается».
«А где Кодар? Где его стаха?»
«За ними поехали жигиты, привезут обоих. Сбор в ауле Жексена».
И Жумагул, хлестнув коня, помчался дальше. Жиренше предложил Абаю:
«Поедем, поглядим».
«Ну, едем, едем».
и он увлек за собой мальчика, не дав ему опомниться. Страшная казнь совершилась у них на глазах. Теперь они мчались обратно лесистым берегом реки. Леденящий холод сковывал Абая. Сердце мальчика, все его чувства, все замирало в ужасе перед поступком отца, перед кровью, забрызгавшей руки Кунанбая. Его родной отец так жесток, так бессердечен. На оклики Жиренше Абай не отвечал. Он летел вперед, то вскачь, то быстрой рысью. Гончая склалась в беге перед его конем. Они проскакали берегом, а потом стали огибать склоны широко раскинувшегося хребта. Дорога здесь была узкая, одна тропинка, по которой вдвоем не проедешь. На такой дороге быстро ехать и разговаривать трудно. Но Жиренше, нагнав Абая и следуя за ним по пятам, не переставал болтать. В ауле Жексена он успел потолковать с джигитами, и ему хотелось сейчас же поделиться новостями с Абаем. Мальчик, подавленный виденным, дрожащий, как в лихорадке, не понимал половины его слов, но главное он уловил. Две крылатые фразы переходили в толпе из уст в уста. Первая как раз и послужила поводом к обвинению Кодара и принималась как оправдание совершенной над ними чудовищной казни. Кодар говорил: «Бог покарал меня, но я тоже отплачу ему». Так повторяли сегодня убийцы. Вторую фразу Кодар бросил перед смертью: «Если я седой пес, то вы кровавые собаки». Абай был потрясен. Ему вспомнился тихий, жалобный женский плач, раздававшийся в юрте. Неожиданно для самого себя Абай вдруг разразился слезами. Жиренше заметил это, хоть и ехал позади Абая. «Ой, что ты, озорник, Текебай, что с тобой?» Удивленно допытывался он и тронул коня, чтобы поравняться с Абаем. Но тот хлестнул коня и снова ускакал вперед. Они уже миновали горные овраги и спустились на широкую равнину. Абай повернул своего буланного к Ольгайнару и несколько раз хлестнул его нагайкой. Ему не хотелось, чтобы Жиренше видел его слезы. А тот скач старался нагнать мальчика. Но разве его догонишь? Он ускакал уже на расстоянии пущенной стрелы, и мчась по степи один, перестал сдерживаться и залился неудержимыми слезами. За последние годы он ни разу не плакал. А сейчас не мог успокоиться и, словно весь растаяв, плакал навзрыд. Он пустил коня во весь опор. Тучная зеленая степь летела навстречу и мимо. Так во время весеннего половодья мчится широкий поток, бурный, стремительный, мощный, волнующийся. Встречный ветер бил в лицо, в глаза Абая, срывал его слезы, уносил степь. До сих пор Абай не переживал ничего подобного. Он был далек от мира человеческих страданий, но теперь сразу постиг всю их глубину, и его сердце всей силы чувства откликнулось на них. В нем рождалась жалость к невинно погибшим, к жестокой и бесчеловечно поруганным жертвам закипала злоба и ненависть к убийцам. «Отец, какое это родное теплое слово!» И один голос в нем настойчиво защищал отца, отгораживал его от всего жестокого и преступного. А другой твердил и твердил о сегодняшнем зверском убийстве. И от ужаса путались мысли, противоречия друг другу. Ему вспомнились слова, которые он слышал еще в медресе. Наставник поучал: «Плач и слезы человеческие облегчают вину грешников и искупают их преступления». Неужели его слезы — это искупление убийцам? Он тут же отбросил эту мысль. Нет, это не так. Ведь убийцы говорили, что делают это во имя веры, по велению закона, подтвержденного имамом. Значит, жаловаться некому. Значит, он один в безмолвной пустыне. И внезапно он почувствовал себя беспомощным, бесприютным сиротой.
Новая волна чувств, клокочущая и бурная, хлынула откуда-то из неведомой глубины и как о берег всею силой ударила в его хрупкую детскую душу. Абай зарыдал еще сильнее. Слезы ручьем текли по его лицу. Он рыдал громко, в голос, только бы не услышал Жереншэ. И мальчик продолжал мчаться вперед. Укачала ли его непрерывная скачка, или молодое сердце не вынесло душевного волнения, но внезапная рвота сдавила его грудь, выворачивая все внутренности. Тело и душа слились в равной и невыносимой муке. И все-таки он не остановился. Ухватясь за гриву лошади, чтобы не упасть, он продолжал скакать. Женьше так и не смог догнать его. Примчавшись в Кольгайнар, Абай спрыгнул с коня и направился к юрте матери. Улжан стояла у входа. Когда сын подошел ближе, она взглянула на него, и сердце ее болезненно сжалось. Абай был смертельно бледен, изменившееся его лицо показалось чужим. «Померещилось мне, что ли?» — подумала она и вгляделась пристальней. Да, это был Абай, но в каком ужасном виде! Привязав коня, он подошел к ней, и мать увидела его, покрасневшие от слез глаза. «Абайджан, свет мой, что случилось? Кто тебя обидел?» — тревожно спросила она. У нее мелькнула мысль. Не побил ли его отец? Они были одни. Абай молча обнял мать, прижал горячую голову к ее груди и застыл неподвижный. Как мог он забыть, что он не один, не беззащитный сирота, что у него есть мать? Он дрожал всем телом, точно в сильных рыданиях. Но слез на его глазах уже не было. «Расскажи, солнце мое, что случилось? Отец побил, да?» «Нет, никто меня не бил. Все потом расскажу. Апа, постели мне, спать хочу», — ответил он, и так и не выпуская мать из своих объятий, вместе с нею вошел в юрту. Улжан терпелива. Она не стала больше расспрашивать сына, не надоедала ему. Приготовив постель в правой части юрты, возле лежанки Зере, она молча уложила сына и укрыла его своей листьей шубой. Но бабушка сразу заметила неладное.
«Что ты, душа моя, заболел?» — спросила она.
Улжан поспешил ответить.
«Да, прихворнул. Не надо его трогать, пусть выспится».
Вызвав прислужницу, она тихо приказала: «Закрой тундук, чтобы солнце его не беспокоило, и опусти дверь». Бабушка пристально посмотрела на Абая, отвернувшегося к стене, и удивленно зачмокала. Потом она начала читать молитву, беззвучно шевеля губами. Улжан недоумевала. Куда делся Жереншэ? Ведь Абай с утра поехал с ним. Но вот на дворе залаяли собаки, и она вышла наружу. Жереншэ стоял возле гостиной юрты, привязывая коня. Не отходя от двери, Улжан подозвала его и стала расспрашивать. Жереншэ выложил ей все. Он рассказал и об утренней охоте на зайцев, и о том, что было в ауле Жексена, и о том, как вел себя Абай на обратном пути. Под конец он спросил: «А где же он сам?» Улжан ответила, что Абай спит, и холодно посмотрела на юношу. В голосе ее звучала досада. «Вот что, милый мой, ты уже не дитя и должен соображать, что делаешь. Поехать самому еще куда ни шло. Но зачем ты потащил Абая в такое место? Ведь он еще ребенок. Хоть бы подумал, что он может испугаться и заболеть». Жереншэ не знал, что отвечать. Он растерялся и покраснел.
Да я сам жалел потом. Но клянусь Богом, мы и не думали, что увидим, как убивают Кодара. Будь добр, никогда больше не води Абая в такие места. Да и сам не ходи. Ты еще юноша.
Совсем смущенный, Жиренше молча ковырял землю рукояткой плети. Лжан ушла к себе. Жиренше, не задерживаясь дольше, сел на коня и уехал со своей гончей. Абай проснулся только к вечеру, когда вернулись стада, и аул наполнился блеянием ягнят. Овец доили поздно, было уже темно. Кругом стоял гул. Сквозь этот шум и гам, страшный, но неясный, словно подернутый дымкой, видения возникали перед глазами Абая. Голова его разламывалась, тело пылало точно в огне, во рту было сухо, губы потрескались. Он провел по ним языком, чмокнул, хотел сглотнуть слюну, напрасные усилия. Во рту все пересохло. Возле него сидели мать и бабушка. Олжан опустила голову, приложив ладони к его лбу.
«Апа, бабушка, что я, заболел?» «Да?» — спросил он. «Да, тело у тебя горячее. Что у тебя болит?» — спросила Олжан.
Поворачиваясь на бок, Абай почувствовал острую боль в висках. Он сказал об этом. Пока он спал, Улжан успела рассказать свекрови обо всем, что произошло с мальчиком. Обе решили.
Сильно испугался. Вот и заболел.
Зере бронила Жередше и всех аксакалов и сердито плевала на землю. Абай сразу заметил, что им обеим все известно.
«Отец! Отец!»
Снова молнией пронеслось в его мозгу. Он тяжело вздохнул, провел рукою по груди и сказал едва слышно.
«Какой он жестокий! Какой бессердечный!»
В первый раз мальчик высказал вслух свои мысли об отце. Мысли, которые до того теснились в его мозгу бессвязными, полуосознанными обрывками. Бабушка не расслышала его. А Улжан сидела молча и ничего не ответила сыну. Тогда свекровь стала подталкивать ее коленом.
«Скажи, мол, что говорит Абай?»
«Об отце вспомни.
Говорит, жестокий. Почему не сжалился?»
Ответила та ей на ухо. Зере вздохнула и, не отрывая взгляда от внука, долго гладила его по голове.
«Любимый, светик мой, ягненок ты мой, не жалился, говоришь? Не знает он жалости».
Она подняла к небу лицо с полузакрытыми глазами и прошептала.
«О, Боже, прими мое скорбное моление, огради радость души моей от губящей злобы отца, отведи от дитяти жестокость и бессердечность его. Создатель наш!»
Она провела по лицу беспомощными, старчески скрюченными пальцами, благословляя внука. Улжан прошептала: «Аминь». Абай тоже провел руками по лицу. Две матери. Между ними дитя, раненное в самое сердце. И в таинственных сумерках, когда темные силы носятся по земле, выискивая свои жертвы, все трое молча молились о мире, благости и любви. Абаю показалось, что он снова вернулся к безмятежной радости детства, к его сияющей ясности и умиротворенности. На душе стало легче, но головная боль усилилась, и поднялся жар. В юрте настало молчание. Шум, поднятый вернувшимися овцами и ягнятами, становился все глуше и глуше.
и, наконец, смолк. В степи сегодня было необычайно тихо. Внезапно с края аула донеслись какие-то странные, заунывные, раздирающие сердце звуки.
«Ой, родной мой! Ой,
родной мой!» — рыдал кто-то, мчась на коне. По обычаю, когда кто-нибудь умирает, верховой с криком и стонами скачет по аулам. «Ой, родной мой!» — начальные слова горькой вести. Ужасная мысль мелькнула в голове у Жан. Не случилось ли несчастье с кем-нибудь из близких? Может быть, с самим Кунанбаем? Она вся задрожала и стала напряженно прислушиваться. Нет, ей просто послышалось от страха. Конского топота не было. Но плач и стоны раздавались где-то совсем близко. Абай понял все раньше других. Голос был детский, но ловко передающий обрядовый плач взрослых. Это вопил Аспан. Он возвращался с поля и поднял вой, не слушая старших, убеждавших его, что такие шутки не к добру.
«Ой, родной мой Кодар!» — голосил он и, шлепая себя по бедрам, в припрыжку мчался меж юртами. Весть о смерти Кодара быстро разлетелась по аулам, и мальчишка подхватил ее. Сперва он выбрал открытое место у ручья, собрал целую ватагу ребятишек, и там несколько раз подряд поднимался похоронный плач. Потом они нашли сухую кость, выкопали ямку, похоронили кость, как покойника, и понеслись в разные стороны шумом и криками.
Улжан не на шутку рассердилась на Аспана. Абай болен, а озорной мальчишка так напугал их всех своим воем.
«Поди-ка сюда, сынок», — сказала Улжан. «Поди сюда». Она подозвала его спокойно, без малейших признаков недовольства в голосе. Если его бронить, он по обыкновению огрызнется и удерет, потом его и не поймаешь. А сейчас он без всякого страха через всю юрту бросился мимо Абая к матери и в один прыжок очутился у ее колен. Улжан схватила его за левую руку.
«Что это ты вздумал передразнивать похоронный плач? Было тебе сказано, что это не к добру? И ты выдумываешь такие шутки, когда болен Абай?»
«У, пустоголовый!» — сказала она сердито. Сильно дернув Аспана, она повернула его и несколько раз шлепнула по заду. Аспан никогда не плакал, когда его бил отец. Тот не обращал внимания на его слезы. Когда же его шлепала мать, он ревел во весь голос. Сейчас он тоже взвыл, стараясь поднять как можно больше шума. Вырвавшись из рук матери, он подбежал к высокой кровати, стоявшей в левой стороне юрты, лег, уткнулся лицом в подушку и продолжал реветь. Плач не помогал. На этот раз мать и не собиралась жалеть и успокаивать его. Аспан скоро понял это. Слезы его уже высохли, но он все притворялся, что плачет, и порой испускал дикий крик. Наконец, ему и самому надоело реветь, и он опять принялся за прежнее. Полголоса он снова стал повторять.
«Ой, родной мой!»
Он из-под тишка посматривал в сторону матери. Та не шелохнулась. Он повторил еще раз и, наконец, опять разошелся.
«Ой, родной мой Абай!»
Заунывно затянул он. Абай, несмотря на головную боль, невольно рассмеялся. Но Аспан заметил, что грузное тело матери зашевелилось. Очевидно, она собиралась встать. Предвидя недоброе, он не дал ей времени повернуться и проворно соскочил с постели.
«Ой, родной мой Абай! Абай! Абай!» — прокричал он во весь голос и опрометью бросился к выходу.
Мать успела подняться, но схватить озорника ей не удалось.
«Эй, кто там? Поймайте его! Притащите ко мне этого полоумного!» — крикнула она.
Аспан торжественно прошелся несколько раз взад и вперед перед юртой, а затем помчался на самый край аула. Он вовремя заметил своего старшего брата Такижана, собиравшегося исполнить приказ матери.